Тем временем скандал разгорается в самой Украине. Передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой, ведущего нашего «Некруглого стола».
Масштабная антикоррупционная очистка в рядах украинской власти, длинный список уволенных из самых высоких кабинетов от офиса президента до Министерства обороны, прокуратуры и других ведомств. Постов лишились и главы 5 регионов. За происходящим в Киеве внимательно следят и на Западе. О коррупционном скандале в Украине говорим с исполнительным директором Центра противодействия коррупции с Киева Дарьей Калинюк и Андреасом Умландом, аналитиком Стокгольмского центра изучения Восточной Европы. Паника Калинюк, первый вопрос к вам, человеку, который в эпицентре борьбы с коррупцией уже некоторое время. С чем мы имеем дело? Это стратегическая, продуманная, системная очистка во власти? Или посыпалось все, и власть была вынуждена реагировать на скандалы, которые разгорелись после громких журналистских расследований?
Ну, на самом деле, это не только журналистские расследования. Скандалы в последнее время начались из-за расследований правоохранительных органов, особенно антикоррупционного бюро, и одного из заместителей министра взяли на взятки. Моментально этот заместитель министра был наказан, он понес политическую ответственность и был уволен со своего поста. Я говорю о Министерстве инфраструктуры. Министерство обороны — немного другая история. Там скандал начался из журналистского расследования. Известный украинский журналист-расследователь опубликовал контракт о закупке еды в несколько раз дороже, чем на рынке ее можно купить. Реакция оборонного ведомства очень слабенькая была. Министр считает, что все окей, что яйца у нас можно покупать килограммами. То есть он начал защищать эти странные закупки. И несколько человек в ведомстве уже были уволены, но мне кажется, что сам министр обороны не понимает до конца проблему необходимости устранения рисков коррупции в оборонных закупках. Это очень важно, это чувствительная тема во время войны, к ней пристально смотрят наши международные партнеры, поэтому я жду еще на реакцию президента Зеленского на ситуацию с закупками в оборонном ведомстве.
Господин Умланд, действительно, борьба с коррупцией — одно из обязательств Украины на пути в ЕС, одно из условий, как заявили в Брюсселе, получения макрофинансовой помощи. Как происходящее видится из Брюсселя, из западных столиц?
Ну, это такой амбивалентный, я бы сказал, сигнал. С одной стороны, это еще раз подтверждает, что коррупция и во время войны остается проблемой. С другой стороны, и это радует, что вот такие меры против коррупции предпринимаются. Я еще так подозреваю, что это тоже в связи с военной поддержкой для Украины, где тоже ставятся условия, чтобы там не было коррупции. И это, наверное, тоже связано с саммитом, который будет днях в Киеве, саммит Европейский Союз, Украина, где будет обсуждаться вопрос начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. И для этого, наверное, такого рода акции президента сейчас принимаются, чтобы улучшить имидж Украины и доказать, что Украина на правильном пути.
Пани Калинюк, вы заявили, что ждете реакции президента Зеленского. Что вы имели в виду? И тут же хочу вас спросить, как человек, который давно борется с коррупцией, вы довольны в целом этими шагами власти, что столько человек были уволены, или этих людей просто уволили, и никто все же не сядет?
Это, конечно же, правильное движение, но его недостаточно. И что я имела в виду относительно Министерства обороны, это президент Зеленский должен посмотреть, как тратить деньги украинских налогоплательщиков, самое большое министерство страны. Потому что мы сейчас во время войны тратим все деньги украинских налогоплательщиков на закупки, на армию, и очень много именно этих денег тратится как раз на оборонные закупки. И мне очень нравится, что нашему министру обороны не видит проблем, он не видит рисков. На самом деле, во время любой войны очень большие риски именно коррупции в оборонном ведомстве, а нам эти риски нужно устранять и опережать проблему, чтобы не было каких-то непонятных сделок с непонятными фиктивными компаниями за завышенные цены. У нас каждый второй человек в Украине жертвует свои собственные деньги на армию. Мы покупаем армии дроны, мы покупаем армии одежду, мы покупаем армии пикап, мы жертвуем деньги на благотворительные фонды, которые помогают армии. И люди параллельно с тем еще платят налоги. И мы хотим иметь подотчетность оборонного ведомства и понимать, на что они тратят деньги, если все равно мы, как платежщики налогов в Украине и дальше, должны сбрасываться своими деньгами на то, чтобы покупать для армии определенные товары. Это нормальный процесс. Это говорит о том, что в Украине есть желание общества держать подотчетным наше правительство, несмотря на войну. И должна быть зрелая реакция и государства, и государственных деятелей на этот запрос от общества. И я знаю, что в парламенте у нас оживились народные депутаты, и было заседание вчера в комитете с вопросами, где министр обороны отчитывался, рассказывал, как он осуществляет государственные закупки. Я знаю, что в парламенте сейчас есть несколько инициатив, законопроектов, как убрать гриф секретности в закупок хотя бы вещевки, то есть тех товаров, где нет нужды что-то скрывать. Например, почему мы должны прятать цену картошки, которую мы покупаем для армии. Это таким образом не подрывает нашу обороноспособность. То есть в обществе и во власти идут здоровые процессы в правильном направлении. Довольна ли я всем? Нет. Можно лучше, нужно быстрее, потому что у нас война, у нас нет времени на скачку.
Господин Умланд, многие традиционно вывозят награбленное на Запад, как отметил один из авторов громких расследований, Михаил Ткач, он назвал это целым батальоном Монако. Как закрыть для таких людей дверь в Европу и дать им понять, что воровать в Украине и устроить комфортную жизнь здесь, в Европе, не получится? То есть что должны сделать в западных столицах, чтобы помочь Украине в борьбе с коррупцией?
Да, это такое часто на Западе недоисследовано. Да, это вот такой на Западе часто недоисследованный аспект всей этой коррупции, что большинство этих ворованных денег потом оказывается на Западе, часто даже в Европейском Союзе, в банках, недвижимости и так далее. Да, тут должно быть более жесткое законодательство, которое бы заставило бы это все докладывать, откуда вот эти деньги. И, наверное, тут и нужно усилить как бы институциональные возможности преследования вот этого отмывания денег и, ну, этого сотрудничества часто каких-то западных институций с коррупционерами не только в Украине, но и во всем мире. Это такая глобальная, я бы сказал, проблема, что все-таки многие компании и предприниматели или банки на Западе, они сотрудничают и потом с такими коррупционерами им помогают спрятать свои ворованные деньги.
Назначение главы Национального антикоррупционного бюро на Западе западные партнеры требуют от Киева уже не один месяц. Почему, на ваш взгляд, этого не произошло до сих пор?
Потому что работает конкурсная комиссия, у нее есть свои процедуры, и она работает по определенному сроку. Я не вижу там никаких проблем. Они начали работу осенью. Это нормальный срок для проведения независимого конкурса и оценки кандидатов. Там конкурс проходит несколько этапов. Кандидатов оценивают на общие знания, потом на знания украинского законодательства, потом проводят с ними собеседование, и это все происходит. Ходят во время военных действий, когда в Украине нет электричества время от времени, когда удары по инфраструктурным объектам. И учитывая, что в конкурсной комиссии много иностранных экспертов, то тут логистически довольно-таки непросто это все спланировать. Но я довольно-таки спокойна относительно этого конкурса, там идет все хорошо. Но весной у нас будет глава антикоррупционного бюро.
Вы упомянули войну. Можно ли вообще в условиях такой горячей войны эффективно бороться с коррупцией, когда, как вы отмечали, информация, в том числе о государственных закупках, о декларациях и так далее, скрыта от журналистов, скрыта от общества. Это возможно?
Это нужно, это необходимо, потому что для войны означает не просто вытеснить русские войска с территории Украины. Выиграть войну для нас означает предупредить возможные атаки России на Украину в будущем. А для этого интеграция в ЕС и интеграция в НАТО для Украины есть лучшими гарантиями безопасности. Кроме того, что гарантиями безопасности для нас есть военная техника, западная военная техника. техника, модернизированная военная техника. То есть очень много процедур по управлению и военным блоком, и невоенным блоком, по сути, являются необходимыми для интеграции Украины в ЕС и НАТО. И суть этих процедур сводится к тому, чтобы устранить риски коррупции, повысить эффективность государственного управления. И это часть нашей войны за независимость, войны за счастливое будущее.
Мы не можем. То есть войны на два фронта получается.
Да, мы воюем на два фронта, мы должны выиграть войну и выиграть мир.
Господин Умланд, хочу вам задать более общий политический вопрос, который касается настроений на Западе. Не получили ли сейчас неожиданный подарок не просто скептики, а противники щедрой помощи Украине? И хочу вас спросить про 2024 год, год, когда состоятся важные президентские выборы в США. Вашингтон – главный контрибьютор западной помощи, лидер западной коалиции. Вместе с тем, часть республиканской партии, мага-часть, открыто уже выступает против многомиллиардной помощи Украине. Как не сделать им щедрый предвыборный подарок?
Да, как я уже сказал, это вот такой амбивалентный сигнал, потому что, с одной стороны, это как бы некое доказательство того, что эта проблема остается, с другой стороны, это и документация того, что с этим борются. Вообще-то так, если посмотреть на историю вообще возникновения современных государств, что есть такое правило в политологии, что не только государства делают войны, но и войны делают государства. И что тут имеется в виду, это то, что войны обычно приводят к рационализации и реорганизации государства, потому что речь идет во время войны об экзистенциальных вопросах, о выживании нации, о защите жизни. И, ну, это такая немножко горькое, конечно, заключение, но оно подтвердилось в множестве исследований. Это то, что обычно страны выходят из таких войн в каком-то смысле лучшими государствами, потому что как раз вот этот стресс, он заставляет прощаться со многими структурами, механизмами, традициями, какими-то обычаями, которые как раз и становятся потом инструментами коррупции. И я думаю, что в конечном счете с Украиной тоже будет такой эффект, и что это нужно будет и коммуницировать, что Украина действительно меняется, и мы на самом деле имеем прогресс 2014 года в этом отношении. И сама война, она как бы доказывает, что, видимо, украинское государство не такое неэффективное и коррумпированное, как это иногда представлялось. Если бы действительно все было так ужасно с коррупцией, с Украиной, тогда бы украинского государства уже не было. Поэтому, конечно, эта проблема остается, но она сейчас, я думаю, и в связи с войной, и в связи с кандидатурой в Европейский Союз, она будет улучшаться, и что все-таки потом это и будет отражаться в рейтингах, международных рейтингах Украины, где измеряется коррупция, функционирование правового государства, климата для бизнеса и так далее. Ну, я надеюсь, что это еще все произойдет, вот это улучшение имиджа до начала вот президентской кампании в США.
Пани Калинюк, и последний вопрос у меня к вам. Я хочу спросить вас про общественное настроение в Украине. Когда я готовилась к эфиру, я смотрела последние опросы общественного мнения, и чрезвычайно высок запрос на справедливость. Почему этот сигнал не улавливает столько людей во властных кабинетах? Грубо говоря, почему они не боятся этих крепких, суровых ребят в окопах и не понимают, что это уже другая страна, где терпимость к воровству, к коррупции, к кумовству может быть меньше?
Привычка, наверное. Люди потеряли связь с реальностью и не понимают, что Украина – это уже совсем другая страна. И сейчас система должна выплюнуть людей, которые являются частью коррупционного наследия в Украине. Это коррупционное наследие тянется еще после развала Советского Союза. А просто оно трансформировалось. В Украине общественное настроение четко говорят, что нетерпимость к коррупции, нетерпимость к воровству, особенно во время войны, крайне высокая. И я думаю, человек, который точно чувствует хорошо аудиторию свою, это президент Зеленский, он понимает эту нетерпимость общества, и я считаю, что именно это является причиной, почему мы наблюдаем за серьезными увольнениями по кабинетах власти. Ну, например, один из заместителей главы офиса президента Кирилл Тимошенко тоже ушел в отставку вчера. К нему были большие претензии относительно коррупции. У нас, поскольку президент Зеленский, он является отражением общества, и как опытный актер он чувствует свою аудиторию, то эти настроения напрямую влияют, как он дальше действует и строит свою политику. А в Украине 87% считают, что Украина должна интегрироваться в ЕС и НАТО. Из них 75% считают, что эта интеграция должна иметь условия к Украине совершать реформы. И где-то 65% украинцев считают, что такими реформами очень важно, чтобы были все антикоррупционные реформы. У нас общество очень становится зрелым, и люди берут ответственность в свои руки за победу в этой войне, за поддержку тех, кто сейчас в окопах. Очень много воюют людей, кто до 24 февраля вообще никаким отношением не были к вооруженным силам Украины. И есть огромный запрос на то, чтобы государство тоже изменилось. Поэтому или же чиновники, которые закрывают глаза на коррупцию, на коррупционные риски, уходят со своих постов, или же их просто общественным давлением будут сносить. И я думаю, что вот индикатором этого общественного давления и должен быть президент. Поэтому наблюдаем за его действиями дальше. И я думаю, что это еще не конец всех увольнений в высших коридорах власти.
О масштабной антикоррупционной чистке в рядах украинской власти за некруглым столом говорили его гости, исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Калинюк и аналитик Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреас Умланд. Провела некруглый стол Нана Плиева.